Глава четвертая. Солнечные лучи, бьющие в иллюминаторы, сменил серый туман. В главном салоне воцарился полумрак. Самолет трясло все сильнее. После одного особенно сильного толчка Альберт почувствовал тяжесть на правом плече и увидел лежащую на нем голову Беттани, тяжелую, как вызревшая октябрьская тыква. Девушка лишилась чувств. Самолет бросило вниз, и тут же в салоне первого класса что-то упало. На этот раз вскрикнула Дайна, а у Гафни вырвалась.
«Что это? Ради бога, что это?»
«Тележка для напитков», — сухо ответил Боб Дженкинс и возвысил голос, чтобы его услышали все. «Тележка для напитков, которая оставалась в служебной зоне, помните? Думаю, она покатилась и...»
Самолет бросило вниз, в сторону, и тележка с грохотом упала на пол. Зазвенело разбитое стекло. Дайна снова вскрикнула.
«Все нормально», — попыталась успокоить ее Лорел. «Дайна, не сжимай мне так руку, ничего страшного».
«Пожалуйста, я не хочу умирать, я не хочу умирать».
«Обычные атмосферные возмущения, друзья!»
Голос Брайана, доносящийся из динамиков, звучал спокойно и уверенно. Но Бобу Дженкинсу показалось, что и капитан едва сдерживает страх. «Так что...» Еще толчок. Остальные стаканы и бутылки посыпались из лежащей на боку тележки. «Не волнуйтесь!» «Рип!» Дон Гафни повернулся к водолазке.
«Прекрати, козел, а не то я заткну то, что осталось от журнала, тебе в пасть!»
Крейг посмотрел на него пустыми глазами.
«Попробуй, старый хрен!»
Самолет бросало вверх, вниз, в стороны. Альберт перегнулся через Беттани, чтобы взглянуть в иллюминатор. При этом юноша случайно коснулся ее мягкой груди, но впервые за последние 5 лет это ощущение не заставило его забыть обо всем на свете. Он сверлил взглядом иллюминатор, надеясь увидеть разрыв в облаках, словно желая усилием воли создать такой разрыв. Но все застилала серая пелена. «На какой высоте пробьем облака, дружище?» — спросил Ник. Как только самолет вошел в облака, он заметно успокоился.
«Точно не знаю», — ответил Брайан, — «но ниже, чем я надеялся».
«А что случится, если облака очень низкие?»
«Если приборы не врут, вдоволь напьемся океанской воды. Если мы опустимся до 500 футов и не увидим земли, я уйду вверх и полечу в Портленд».
«Может, сразу следовало лететь туда?»
Брайан покачал головой. «Погода там всегда хуже».
«А как насчет Прескайл? Разве не там расположена база стратегической авиации?»
Брайан подумал, что этот парень знает куда больше, чем ему положено. «Туда нам не долететь. Рухнем в лесах.
Значит, не долететь и до Бостона.
Именно так.
Складывается впечатление, что решение принято неудачное, дружище». 767 вновь попал в полосу атмосферных возмущений и задрожал, как собака на сильном морозе. Из главного салона донеслись приглушенные крики. Брайан не стал говорить, что Боингу 767 нипочем и куда более сильная болтанка. Его больше занимала другая проблема — на какой высоте они вынырнут из облаков.
Земли еще не видно.
По показаниям высотомера, до земли оставалось 2200 футов.
«Как бы нам не врезаться!»
«Мы...» — от радости у Брайана перехватило дыхание.
«Пробились!»
Перед носом 767 облака стремительно редели. Уже была видна свинцовая поверхность Атлантического океана. Брайан заговорил в микрофон.
«Дамы и господа, облака остались выше. Я ожидал, что нам придется столкнуться с атмосферными возмущениями. Через несколько минут снизу донесется глухой щелчок. Я выпущу и закреплю шасси. Мы идем на посадку в аэропорт Бангора».
Он выключил микрофон и взглянул на мужчину, который сидел в кресле штурмана.
«Пожелайте мне удачи, Ник».
«Желаю, дружище, желаю». Лорел выглянула в иллюминатор, и сердце у нее ёкнуло. Облака практически рассеялись. Она видела океан. волны, буруны, скалу, торчащую словно зуб великана. Ее взгляд поймал какую-то оранжевую точку, наверное, буй. Они пролетели над заросшим деревьями островком. Вытянув шею, Лорел смогла увидеть лежащий вдали берег. Потом облака на 45 секунд закрыли иллюминатор. Когда они вновь рассеялись, Лорел увидела, что самолет уже летит над сушей. Они прошли над полем, лесом, водохранилищем.
«Но где дома?»
— спросила себя Лорел. «Где дороги и автомобили? Где города и линии высокого напряжения?» И тут с ее губ сорвался крик.
«Что такое?»
— испугалась Дайна.
«Что случилось, Лорел?» «Ничего!»
— радостно выдохнула она, увидев внизу узкую дорогу, ведущую к маленькому прибрежному городку. Игрушечные дома выстроились вдоль главной улицы, на которой стояли игрушечные автомобили. Лорел увидела и церковный шпиль, и торговый центр, и бейсбольное поле.
«Все нормально! Все на месте! Все по-прежнему на месте!»
Из-за ее спины послышался голос Роберта Дженкинса, ровный, спокойный, но очень уж печальный.
«Мадам, боюсь, вы ошибаетесь».
Длинный белоснежный авиалайнер скользил над землей в 35 милях восточнее международного аэропорта Бангора. На хвосте красовалось число 767. Фюзеляж украшала надпись «Американская гордость» с чуть заваленными назад буквами, изображающими скорость. Носовую часть с обеих сторон облапил фирменный знак компании — большой красный орел с синими звездами на крыльях. Как и самолет, орел вроде бы готовился к посадке. Тени на землю самолет не отбрасывал. Дождя не было, но утро выдалось серым и мрачным. Открылись люки, выдвинулись шасси. Самолет авиакомпании «Американская гордость», следующий рейсом 29, направлялся к Бангару, заворачивая влево. Капитан Энгл теперь мог корректировать курс визуально, что он, собственно, и делал. «Я его вижу!» — воскликнул Ник. «Я вижу аэропорт! Господи, какое прекрасное зрелище!»
«Если видите, значит, поднялись с кресла», — говорил Брайан, не оборачиваясь. Оборачиваться времени не было. «Сядьте, пристегнитесь и помолчите».
Но длинная посадочная полоса радовала и его глаз. Брайан нацелил на нее нос самолета и снизился с 1000 футов до 800. Под крыльями 767 тянулся бесконечный лес. Наконец лес уступил место россыпи домов. Мозг Брайана автоматически фиксировал мотели, бензозаправки, закусочные быстрого обслуживания. Они миновали Пенобскот-Ривер и вошли в зону аэропорта.
«Центр управления. Говорит рейс 29. У меня чрезвычайная ситуация. Повторяю, у меня чрезвычайная ситуация. Прошу очистить взлетно-посадочную полосу. Иду на посадку».
Брайан посмотрел на датчик скорости, с удовлетворением отметил, что стрелка миновала цифру 140, разрешенную скорость касания земли. Последние деревья остались позади, теперь они летели над полем для гольфа. Уголком глаза Брайан поймал зеленую вывеску Holiday Inn, посадочные огни, маркирующие торец взлетно-посадочной полосы. На бетоне белели две тройки, а вот огни не светились ни зеленым, ни красным. Просто не горели, и все. Но Брайан не стал над этим задумываться, как и над тем, что навстречу мог подниматься Лирджет или маленькая дойка с поршневыми двигателями. Он полностью сосредоточился на главном — посадке 767. Отрезок гравия, сквозь который пробивались сорняки, и вот уже в 30 футах под шасси потянулся бетонный язык посадочной полосы. Они пролетели над белыми поперечными полосами, потом над черными отметинами колес. Возможно, в этом месте касались бетонореактивные самолеты Национальной гвардии. Брайан прижимал 767 к бетонной полосе. Второй ряд поперечных полос промелькнул под ними, и практически сразу же, с легким толчком, главное шасси коснулось земли. Теперь самолет с чуть задранным носом катился по посадочной полосе 33 со скоростью 120 миль в час. Брайан повернул до предела закрылки и реверсировал двигатели. Еще толчок, слабее первого, и носовое шасси коснулось бетона. Скорость самолета замедлялась. со 120 миль до 180, 40, наконец, до скорости бегущего человека. Брайан сделал свое дело. Они сели. «Обычная посадка», — прокомментировал Брайан. «Ничего особенного». Он шумно выдохнул и остановил самолет в 400 ярдах от ближайшей стоянки. Брайана внезапно пробрала дрожь. Он поднял руку, вытер со лба пот, посмотрел на мокрую ладонь, нервно рассмеялся. Рука Ника легла ему на плечо. «С тобой все в порядке, Брайан?» «Да». И капитан взял микрофон. «Дамы и господа, добро пожаловать в Бангар!» Из главного салона до него донеслись радостные крики и аплодисменты. Капитан вновь рассмеялся. А вот Ник Хопуэлл не смеялся. Он сосредоточенно вглядывался в окно кабины. Ничего не двигалось на рулежных дорожках. Ничего не двигалось на маркированных самолетных стоянках. Ни грузовички, ни автомобили службы безопасности не шныряли по бетонному летному полю. Он видел несколько автобусов, видел армейский транспортный самолет, отбуксированный на одну из дальних стоянок, видел Боинг 727 авиакомпании «Дельта», стоящую у передвижного посадочного рукава. Все они застыли, словно памятники.